Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». Через несколько минут мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Завершит этот час вещания беседа с советником директора Российского института стратегических исследований, редактором сайта «Демография.нет», кандидатом социологических наук Игорем Ивановичем Белобородовым.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Итак, мы продолжаем читать и беседовать на темы первого соборного послания святого апостола Петра. Глава 2. Итак, отложившие всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христу. Вот, батюшка, наверное, мы остановимся на этом месте. Потом вы прокомментируете дальше, что сказано в Писании. Но я хотел бы, чтобы вы пояснили. Говорится о камне живом. Многих это смущает. Почему такое избрано сравнение самого драгоценного, что есть у нас вера, да, наша, с камнем?
Тема камня проходит еще и как символ через тему Ветхого Завета. И мы знаем, что однажды Моисей, пророк, напоил народ израильский, жаждущий, из камня водой. Когда он ударил жезлом по камню, из него потекла вода.
То есть апостол использует образы Ветхого Завета?
Сложно сказать, но возможно, что да, тем, кому он обращается, знакомы, и в том числе с этим образом. Хотя... Конечно, для апостола Петра, наверное, крайне важным было событие, которое случилось после второго года общественного служения, когда, это всем известный случай из Евангелия, надеюсь, когда Христос, обратившись к апостолам, спросил: «Вы за кого почитаете меня?» После того, как убедился, опять же, со стороны апостолов, что народ неправильно почитает его за того, за кого должен почитать. И вот от лица всех ответил апостол Петр: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Так мы читаем в Евангелии от Матфея. И после этих слов Христос сказал Петру: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
В таком случае давайте поясним нашим слушателям, если это относится к нам: вы камни живые, да, говорит он, то что имеется в виду? Вот какими мы камнями должны быть?
Вот здесь бы я и хотел пояснить. Когда экзегеты, уже древние экзегеты, обращались, к тому тексту, на котором было написано Евангелие от Матфея, в данном случае, то есть греческому языку, то они обращали внимание на слова Христа: «Блажен ты, Симон, ты камень, и дальше на сем камне созижду церковь мою». В первом случае слово «камень» стоит в мужском роде, во втором случае – в женском роде. По свойству греческого языка женский род имеет более общие понятия, и поэтому правы, наверное, те переводчики, которые ради точности делают такой перевод: «Ты, Петр, то есть камень, и на сей скале я создам церковь мою». Вопрос, который очень часто ставится ребром: что церковь стоит на апостоле Петре как на личности? Так к нему обращается Господь или нет? И здесь мы должны понимать, что Господь строит свою церковь на исповедании Петра, то, что Христос – Сын Бога Живаго.
И вот здесь, видимо, самое главное отличие в этом трактовании у католической православной церкви.
Ну, об этом-то и речь. Так вот, здесь, мне кажется, апостол Петр, услышав эти слова, рассуждал над ними всю оставшуюся жизнь. Точнее, не рассуждал, а вспоминал их и вдохновлялся ими. То есть скала – это то, на чем стоит все здание, весь дом. Вот вспоминаем притчу 7 главы Евангелия от Матфея, конец Нагорной проповеди, о мудром и неразумном строителях. Один построил на песке, другой построил на камне. То есть когда вместо фундамента в древности ставили большую глыбу, опускали в землю, и к ней привязывался дом строительства. То есть вот этот камень живой, скала – это Христос. Мы камни, которые стоим на нем, и образуем тем самым Церковь Христову. Само по себе слово «домостроительство», которое мы часто слышим, употребляют его и проповедники, и у святых отцов, оно берет свои истоки именно отсюда. То есть домостроительство нашего спасения. Нельзя себя спасти, не вживившись в тело Христово, не став одним из камушков вот этого великого здания.
То есть речь идет не о церкви как о храме, как о здании как таковом, да, построенном из камней.
Конечно.
Да, да, речь идет о спасении.
О спасении человека, который является частью тела Христова.
И вот дальше он еще говорит вот об этих камнях, как он их характеризует: «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Да? Вот что имеется в виду святое священство?
Священство святое при обращении к верующему, простому человеку, не к священнику, конечно, должно открывать перед ним, как говорят богословы, такую эсхатологическую перспективу. То есть священник – это тот, кто служит Богу, совершает богослужение. То есть священство святое для человека простого, для верующего, для мирянина, как мы говорим, то есть это действительно жизнь в православии, жизнь во Христе, когда человек живет Христом, тем самым совершая ему вот это великое богослужение.
«Ибо сказано в Писании: вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, этот камень, как говорит апостол, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы». Здесь, в 6 стихе, апостол ссылается на пророка Исаию, да, который говорит: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный», и говорит дальше: «Который для верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». Вот сейчас в нашей жизни как эти слова воплощаются?
Мне кажется, очень просто воплощаются эти слова. Знаете, некогда святые, которые жили близко к нашим временам, говорили о том, что последние дни в последние времена. Мы, конечно, не можем говорить, что сейчас последние времена, но дальше наших уже ничего нет. Будет или не будет, мы не знаем. Они говорили, что вера будет испытываться очень просто. Перед человеком будут класть хлеб и крест. То есть то, что человек изберет, с тем он и есть. И вот когда мы видим часто через средства массовой информации, нельзя говорить, что все, но часто так мы действительно можем увидеть вот ту вакханалию, которая ведется, клоунада, какой-то шарм, когда человек заставляется мир воспринимать через разгоряченность своей крови и по-другому уже не получается у него часто, то здесь, конечно, стоит задуматься, что значит краеугольный камень, о который разбили строитель, который стал главой угла. Дело в том, что когда мы избираем Христа, то мы избираем и все то, что Он заповедует нам. Все заповеди, которые Он к нам обращает, мы должны исполнить. Помните, когда мы говорили о послании апостола Иакова, то там мы встретили очень, опять же, простые слова. Вот то словесное молоко, о котором в начале главы апостол Петр говорит. Он говорит, что всякий тот, кто дружит с миром, враг Богу бывает. И вот это заигрывание с миром, попытка найти какой-то компромисс, то есть оправдать себя в мире сем через причастие ко всему тому злу, которое так прикрыто подается человеку, это в какой-то степени действительно притыкание. Для нас Христос становится камнем соблазна.
А что это за строители, о которых говорится, которые отвергли этот камень драгоценный?
Знаете, ну, строителями вообще здесь, в этом контексте, могут быть названы, конечно, те, кто призван к совершению таинств, к домостроительству. То есть, конечно, здесь речь идет о ветхозаветных священниках, о ветхозаветном учительстве, которое, неправильно выработав учение о Мессии, об истинном Мессии, не приняли самого Христа воплотившегося. Конечно, это и для всех нас, можно сказать, призыв более внимательно внимать тому, что мы видим в Писании. Когда апостол Петр вот здесь в начале главы говорит нам о необходимости вкушения чистого словесного молока, он призывает доверять откровению, которое находится перед нашими глазами. Некоторые понимают эти стихи, сравнивая со словами апостола Павла, то, что младенцам во Христе нужно питаться молоком, а для совершенных нужна твердая пища. Но контекст этих слов апостола Петра совсем другой. Он противопоставляет чистоту учения, божественного откровения, тому учению, которое пытается человеку подать мир. И вот вспоминаются слова одного подвижника благочестия, который сказал примерно так, что в самых лучших произведениях мира истина шепчет и ползет, а в Писании она поет и летит. То есть в данном случае человек всегда направлен на поиск истины. Что бы он ни делал, хочет он или не хочет, он во всем пытается найти справедливости и истины для себя, чтобы получить удовлетворение. И ее искать нужно именно в Священном Писании, потому что она там действительно поет и летит, она открыта настолько, что только бери ее и принимай.
То есть в каком-то смысле речь идет о развлечении камней, как бы перефразируя известное
можно
выражение.
Можно об этом говорить, я думаю, что да.
Когда мы не можем иногда различить истинный бриллиант от стекляруса, да, вот да. Этих побрякушек мира сего, которые нам предлагаются в качестве созидающих камней.
Пожалуй, что и так.
И очень важная вещь, о которой я хотел с батюшкой спросить. Здесь ставится проблема, на самом деле, очень серьезная, об избранных, да, и отверженных, которых предузнал Господь. Тут о чем говорится? О предопределении, что вот просто избрал Господь некоторую часть человечества, остальных заранее обрек быть плевелами?
Непростое место вот здесь в Писании, и толкователи, пытаясь объяснить его, действительно иногда рассуждают о предопределении. Но мне кажется, что здесь апостол Петр имеет в виду вот какую мысль, что поскольку всякий человек для Бога является ценностью и любимым, и вызывается из небытия для вечной блаженной жизни, то говорить о каком-то предопределении одних, предизбрании одних и определении других на погибель не приходится. То есть призванными являются все по евангельской притче, но избранными не все являются. И опять же, не потому, что Бог их не избирает, а по очень простой причине, потому что они Бога не избирают для себя, как источник спасения.
«Возлюбленные, — говорит апостол, — прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и препровождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти? Правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Важнейший текст, который я хотел бы тоже, чтобы вы поподробнее прокомментировали. Апостол просто взывает: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться плотских похотей, восстающих на душу». И дальше говорит о том, как к нам относятся язычники.
Мы видим, что первое, к чему призывает апостол верующих, удаляться от плотских похотей, потому что они являются странниками и пришельцами. То есть, когда человек ставит перед собой задачу спасения, для него крайне важным должно быть осознание того, где он находится и что он делает. И вот это наименование верующих странниками и пришельцами, конечно, в каком-то смысле лишает их возможности иметь вечное земное отечество. То есть здесь апостол ставит перед ними перспективу вечной блаженной жизни. Там ваше отечество, вы туда идете. Здесь только мост, по которому вы переходите. И вот это обращение к похотям, к страстям, то есть когда в человека входит такое мироощущение, что он вечный на земле, он начинает предаваться страстям и похотям, оно должно натолкнуть человека на мысль, что он безумствует в каком-то смысле. Согласитесь, не строят домов постоянного места жительства на мосте через реку. Это безумие. То же самое и здесь. Нельзя прилипать, нельзя прикипать. Нужно помнить постоянно о том, что этот мир, как говорят нам отцы-экзегеты, гостиница, в которую мы призваны для того, чтобы умыться, погладиться, привести себя в надлежащий вид и чистыми, и светлыми, и радостными войти в дом Отца нашего Небесного. Поэтому апостол говорит, что языческий мир, который существует, он всегда будет окружать вас. Этого не надо ни смущаться ни в коем случае и не бояться. И более того, своим поведением, вот именно внутренним благочестием, о котором здесь апостол Петр говорит, вы сможете еще и отвратить от погибели, от неведения других людей, которые сейчас язычники, но увидев ваши добрые дела, они прославят Отца.
И также он предупреждает о том, что вас будут злословить. Это Господь еще говорил. Да, что вас будет злословить. Вот все-таки это всегда очень непонятно и обидно. Вот люди, которые, казалось бы, делают добро, молятся Богу, ну, внешне, по крайней мере, благочестивы. И почему же вот этот языческий и наш нынешний мир восстает на этих людей, злословит их, причем перевирает постоянно. Им говоришь о спасении, они все это перевирают наоборот.
Евангелие дает очень простой ответ, как мне кажется. Христос говорит ученикам: если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. То есть только в силу того, что верующий является учеником Христовым, он уже миром ненавидим. Мир лежит во зле, и он не может принять, он не может проглотить истину о том, что совершено Боговоплощение, о том, что принесена Голгофская жертва, о том, что дар спасения человеку дан, ждет и лежит его. И поэтому верующий человек, понимая и вспоминая слова опять же Христа, что он есть соль земли, должен знать, как Златоуст говорит: вы соль земли. Это значит, вы призваны предохранять мир от греховной нравственной порчи, от растления. Но поскольку, тот же говорит Златоуст, соль неприятна на вкус людей сластолюбивых, то, естественно, понос, уничижение, насмешки будут всегда сопровождать вас. К этому надо спокойно относиться, и более того, если это есть в жизни христианина, то он, наверное, на правильном пути.
Мы живем в культуре, все-таки глубоко христианской еще пока, и многое для нас впервые. Вся наша мировая литература, музыка, поэзия все-таки основана на ясном различении добра и зла, свободы и рабства. И вот слова, которые говорит апостол, здесь как бы напоминают нам о новой ситуации. которым мы только сейчас сталкиваемся. Он говорит следующее. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Вот сейчас время-то такое, когда правда уже вроде бы становится, извращается настолько, что и неправда. Свобода употребляется для того, чтобы свободно удовлетворять самые разнузданные похоти. Ну вот уж не будем про эти гей-парады говорить, но и в другом смысле все как бы приобретает иной смысл. Это свобода, которая превращается во зло.
Действительно, мы много находим сейчас важного, сказанного о свободе личности, о свободе верующего человека и в основах социальной концепции, и в других очень важных церковных документах. И здесь мы видим, что апостол Петр действительно взывает к верующему ценить дар свободы. Но мы читаем такие слова, как рабы Божии. И, наверное, удачно было бы здесь тоже вспомнить слова самого Христа из Евангелия от Иоанна, когда он однажды ученикам сказал, что есть истинная свобода. Он сказал им: «Воистину, если пребудете в словах моих, то разумеете истину, и истина освободит вас». То есть свобода достижима как таковая, сущностная свобода только во Христе, через уразумение истины. А это значит, что человек, который не имеет истины, находится все время в рабстве. В рабстве греху, в рабстве дьяволу, в рабстве миру всему, в рабстве ложных понятий. Он не имеет свободы. И только бывает в состоянии, декларируя свою свободу, прикрыть, по сути дела, то зло, которое он в своей жизни совершает. Может быть, даже и не понимая, что это зло. Но последняя степень такого прикрытия зла свободой – это, опять же, слова евангелиста Иоанна о том, что в последние дни, когда будут убивать вас люди, верующих во Христа, будут думать, что службу совершают Богу. Это вот та извращенность понятий, которая начинается с подмены понятия, о которой мы говорим.
Апостол очень часто здесь и дальше будет говорить о покорности, о терпении. Но, с другой стороны, в этом стихе, вот в стихе 15, он говорит о том, какова истинная воля Божия, как мы должны поступать по отношению к этим язычникам, которые злословят нас. Он говорит: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Вот как можно прокомментировать, как в нынешнем мире мы должны поступать и понимать, собственно, как мы должны заграждать уста вот этим невежеству безумных людей?
Может быть, для того, чтобы объяснить, как мы должны действовать в современном мире, можно вспомнить вот тот исторический фон, о котором обычно говорят исследователи, рассматривая послание апостола Петра. Если действительно апостол Петр обращается к верующим уже после мученической кончины апостола Павла, то это действительно начавшаяся эпоха гонений, пусть не систематических, но гонений именно на христиан со стороны императорской власти. И здесь очень важно то, что апостол Петр имеет в виду. Это время, когда уже языческий мир начал что-то осознавать, что за христианством возможно действительно будущее, потому что оно живет и не умирает, оно все более распространяется, оно неотвратимо начинает распространяться по Римской империи, и не только невежды, не только плебеи, как говорили римляне, то есть простой народ, но и уже начинали достаточно высокопоставленные сановники входить в Церковь Христову. И для того, чтобы омрачить образ христианина, опорочить Церковь Христову, употреблялись все правды и неправды. И вот эта неправда, которая обращалась в адрес христиан, она связана была с обвинением в самых, что говорится, таких порочных грехах.
Ну, по нынешнему это черный пиар.
Ну, можно об этом, наверное, действительно сказать. И апостол Петр, когда здесь призывает верующих вот таким образом дать отчет, он, конечно, имеет в виду не только добрые дела, которые должен делать верующий человек, но еще и призывает, конечно, к тому, чтобы верующие знали свое вероучение, в истине знали, представляли, то есть не поверхностно знали, сквозь розовые очки, как иногда говорят, закон Божий, где все хорошо, где все мило, где все радостно, а то есть умели дать ответ на любой поставленный вопрос. И когда язычники обвиняли христиан в том-то и в том-то, то есть вот в тех страшных грехах, которые были и у язычников считались таковыми, верующий во-первых, показывая, как он живет, во-вторых, умея сказать, что это не принадлежит к учению церкви, был в состоянии защитить себя. И часто действительно люди образованные, умные язычники, они прислушивались к голосу христиан и в конце концов становились тоже таковыми.
И вот нас апостол учит, как быть рабами Божьими. Он раскрывает это понятие. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Но это уже пословица практически стала и в нашей русской светской культуре. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному, то есть Богу, наверное, да? Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю, к блюстителю душ ваших». Так заканчивает апостол Петр вторую главу. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали этот большой отрывок, смысл которого заключен вот в 17 стихе. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите».
Действительно, вот этот 17 стих, наверное, он очень важен для понимания. И в зависимости от того, как верующий его понимает, он строит свою жизнь общественную или социальную. Немало написано хороших объяснений этого стиха, и мне кажется, что здесь важно иметь в виду два аспекта. Первый аспект о почитании царя. То есть мы призваны чтить царя по той причине, что он, возглавляя государственную власть, дает нам возможность жить мирно на земле. И благодаря покровительству этой власти зарабатывать на жизнь, на хлеб, на воспитание детей. Благодарность, которую мы должны иметь, это одно из важнейших проявлений верующего человека. Благодарить. И как знак этой благодарности царю или государству мы платим определенную подать, под покровительством которой мы эти деньги зарабатываем. Но здесь нельзя не увидеть и другого важного момента. Когда Христос говорит вопрошающим его, искушающим его, «давайте кесарю кесарево, а Божие Богу», то он имел в виду, конечно, не только это, о чем мы сейчас сказали. Дело в том, что Богу принадлежит душа, и она должна ему только принадлежать. И апостол Петр вот здесь, можно сказать, разводя понятие братства, Бога, церкви, с одной стороны, с другой стороны царя, дает нам возможность понять, что государственная власть и церковь, они в принципе никогда не сливаемы. И делать так, чтобы душа, принадлежащая только Богу, начинала принадлежать еще и царю, ни в коем случае нельзя. Вот об этом не может забывать верующий человек. Как этого добиться, по сути дела, отвечают следующие стихи о слугах и о том, о чем здесь апостол Петр говорит.
Вот я хотел бы, чтобы мы к этому как раз и обратились, потому что сейчас мы наблюдаем процесс, на самом деле, страшный, когда государственная власть, ну, пусть не в лице царя, помазанника Божия, как мы привыкли говорить о царе, но царь как президент ли России, ли там, Франции и так далее, становится ненадежным партнером, как бы так скажем, для христианина. Потому что в европейских странах вводится ювенальная юстиция, которая разрушает семьи, изымает детей из семей, когда навязываются однополые браки. Не просто разрешается, а навязывается практически как часть культуры поведения человека. То есть плодится всякого рода нечестие на государственном уровне. Как здесь быть?
Мое мнение такое, что вот эта четко проводимая граница апостолами, и у апостола Павла мы это найдем, и здесь у апостола Петра. По сути дела, у апостола Иакова мы встречаем похожие слововыражения. Дает нам возможность, опять же, обратившись к книге Деяний, вспомнить то, что сказали апостолы Петр и Иоанн Синедриону, которые пытались закрыть их уста, чтобы они не проповедовали Христа распятого. Они сказали, что нам Бога надлежит слушать более, нежели человеков. И когда то, что не Божие, идет вразрез с Божиим, верующий человек призывается встать на защиту Божественного, для того, чтобы себя и ближнего своего спасения не лишить.
И самое замечательное...
Какие тут пути может найти верующий человек, это, конечно, уже должно быть в разуме церкви, в лице ее священноначалия. Но то, что это не должен быть бунт, мятеж или революция, это, конечно, понятно. То есть, поскольку Бог дал человеку голову, то и головой надо действовать, словами, словами убеждения.
Мы читали вторую главу соборного послания святого апостола Петра.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии «Радонеж» советник директора Российского института стратегических исследований, редактор сайта «Демография.нет», кандидат социологических наук Игорь Иванович Белобородов. Игорь Иванович, что такое демография?
Ну, классически это наука, которая изучает воспроизводство населения. Ну, а под последним понимается баланс смертности и рождаемости. Но расширительные трактовки почему-то стараются за уши притянуть в демографическую науку, в том числе миграцию. Хотя это для нее совершенно внешняя переменная, влияющая на конечные итоги населения, но никак не влияющая на воспроизводство.
Какая у нас в стране ситуация с воспроизводством?
Ну, как известно, желающего лучшего, но надо сказать, что именно в эпоху Путина произошел некий сдвиг демографический. То есть в прошлом году, впервые за постсоветскую историю, у нас возник существенный прирост населения, а именно 24 тысячи человек, что отчасти носит такой флуктуационный характер, обусловлено благополучной возрастной структурой, этническими особенностями рождаемости в нашей стране, потому что вводимые меры типа материнского капитала, они повлияли в том числе и на жителей тех регионов, где было все в порядке с рождаемостью, в частности, на регионы Северного Кавказа, республику Тыва, Алтай. И, соответственно, продолжительность жизни тоже внесла здесь свою лепту, потому что увеличилась за последние 10 лет более чем на 5 лет. И таким образом, с одной стороны, темпы вымирания замедлились, с другой стороны, ситуационно вот эта благополучная возрастная структура с другими обстоятельствами привели к временному, но все-таки заметному демографическому приросту.
Когда речь идет о смертности, считаются ли аборты?
Нет, конечно, нет, потому что у нас тут надо вопрос перефразировать, с какого момента у нас считается человек человеком. Считается ли нерожденный человек человеком? Не считается. Поэтому в эту статистику, безусловно, не попадают те 2, а то и 2,5 миллиона абортов. Я сейчас говорю не только об официальных цифрах, а о тех, которые не фиксируются официальной статистикой. У нас в рамках Минздрава фигурирует цифра в отчетах там, около миллиона прерываний беременности. На самом деле сюда надо добавить еще абортивный конвейер в частных клиниках. Но здесь надо быть аккуратными с цифрами, потому что есть в том числе православные алармисты, которые называют цифру в 5-7 миллионов. Это, конечно, слишком отвлеченные величины, потому что у нас нет такого числа женщин репродуктивного возраста, чтобы каждый год делать по 5-7 миллионов абортов. То есть вот здесь есть некая мифология.
Относительно других стран мира, какое место занимает Россия с точки зрения демографических проблем?
Какое-то время назад считалось, что мы однозначно аутсайдеры и, в общем, идем в русле не лучших глобальных демографических тенденций. То есть вымирание у нас было слишком стремительным. И вот, например, еще в 90-е годы убыль превышала значение даже в 900 тысяч. Был такой момент. Но впоследствии темпы депопуляции замедлились. Сейчас есть группа стран, которая выглядит намного хуже, чем Россия. Это и та же Украина, и Болгария, и Румыния, и даже Грузия. То есть там ситуация похуже, хотя в последней стране есть некоторое тоже улучшение. То есть применительно к предыдущему и этому году Грузию в этот ряд все-таки помещать нельзя. Но, с другой стороны, опять-таки, здесь нельзя однозначно сказать, что в демографическом отношении мы чувствуем себя, так сказать, не хуже, чем все остальные, что мы не на самом последнем месте. Потому что, смотря какой показатель брать, если по разводам, то мы однозначно лидеры. У нас за январь-февраль этого года соотношение браков и разводов составило 10 к 8. То есть 80% браков фактически распадается. Хотя вот по итогам последних там, 12 лет, если брать период, по которому у меня имеются данные с 2000 по 2012 года, у нас было около 9 миллионов разводов, абортов было больше, к сожалению, и чуть больше 15 миллионов браков. То есть получается, что за 12-летний период разводов чуть меньше, не 80%, а 63%, но все равно, мне кажется, инвестиции в семью в том случае, когда этот институт полуразрушен, они не очень перспективны. То есть надо сначала укреплять фундамент. И, конечно, на этом фоне мы выглядим очень неудачно, очень драматично по сравнению с другими странами. Если взять аборты, мы, опять же, лидеры в относительном исчислении, потому что есть страны, где абсолютное число может быть выше, там тот же Китай, в силу того, что их, в принципе, намного больше, и в силу того, что там ведется политика по детоистреблению, то есть политика одного ребенка, политика снижения рождаемости уже ведется почти 40 лет. Но в других государствах, где, в общем, человеческая жизнь немножко ценится, даже в тех же Соединенных Штатах, которые всему остальному миру навязывают политику демографической коррекции, снижения рождаемости, абортов, планирования семьи, у себя-то они, наоборот, практикуют совершенно другие подходы, и вот ситуация даже там по многим показателям лучше. Про Европу я вообще молчу. Даже взять страны бывшего соцлагеря, там Венгрия, Словакия, Польша. В общем, везде есть понятие защиты жизни зачатого ребенка. Абсолютно везде. Вот из перечисленных стран. В 93-м году Польша, порвав социалистическим прошлым, приняла соответствующий закон о защите материнства и нерожденных детей. Венгрия это сделала в 2010 году, в Словакии, не знаю, с какого года, но изначально даже на конституционном, по-моему, уровне есть такое понятие, как охрана жизни нерожденного ребенка. То есть в этом плане нам есть к чему стремиться.
Как вы думаете, почему у нас такого нет законодательства?
Ну, потому что мы были лидерами исторически. Мы в 1920 году, в общем, первыми в 20 веке, наверное, показали такой негативный пример, причем опять же, страны даже из соцлагеря, они проделали это гораздо позже, в 56-м году впервые и после нас, и далеко не в такой либеральной форме, далеко, и, соответственно, остается вот эта инерция. Четыре поколения наших врачей воспитаны в таком антидетном, ну и фактически антирепродуктивном, антисемейном русле. Система образования будущих медиков, акушеров-гинекологов остается все той же. То есть вот эти же шаблоны. Хотя доказано и много раз, и, в общем, фактически ежемесячно появляются в англоязычной прессе какие-то новые исследования относительно того, что внутриутробный ребенок ничем не отличается от нас. Если вот так задаться вопросом, а какие же все-таки отличия, то на этих же параллелях можно, в общем, проводить различия между, например, уже рожденными там детьми и стариками, мужчинами и женщинами, больными и здоровыми. То есть, причем между больными и здоровыми в ряде случаев отличий гораздо больше, чем между нерожденными и рожденными. Потому что на самом деле нас отличает всего лишь способ питания, способ дыхания и размеры. Конечно, в этом контексте очень сложно что-то менять, когда этот вопрос не обсуждается в правовом ключе. У нас растет, с одной стороны, доля респондентов при опросах, особенно молодых, которые выступают за традиционные консервативные ценности, в том числе против абортов. С другой стороны, вся полемика на эту тему, опять же, полемика сугубо общественная, даже не экспертная, даже там не в плоскости юриспруденции, она заканчивается тем, что аборты запрещать нельзя, ибо возрастут подпольный аборт, повысится материнская смертность, что, в общем, было неоднократно опровергнуто и в Чили, и, в общем, в Румынии, и даже в нашем советском прошлом, потому что вот кричат, что при Сталине были какой-то был всплеск материнской смертности, но ничего подобного, потому что я специально поднял эту архивную информацию и выяснил для себя, что всего лишь было 900 с лишним случаев за вот те годы материнской смертности, что никак не сопоставимо с миллионами дополнительных рождений. Причем сегодня у нас при полной легализации абортов в год умирает, ну, приблизительно 700 женщин, тоже вот случай материнской смертности в родах, там, при беременности, в родах. То есть ничего существенного не поменялось. Это при том, что здесь не учитывается прогресс медицины. Совершенно.
Как вы думаете, проблема абортов связана с проблемой разводов?
Однозначно. Те пары, у которых в брачной истории практиковались аборты, они разводятся намного чаще. Более того, здесь есть такое следствие абортов, как бесплодие. В общем, значительная часть женщин, у которых проблемы с деторождением, более половины, они имеют в анамнезе аборт. То есть это одна из причин бесплодия. Это скажет абсолютно любой доктор. И в этом случае вот тут очень уместно упомянуть, что многие разводы, они, в общем, потому и происходят, что есть проблемы с деторождением. Очень тесная корреляция между числом детей и уровнем разводов. В многодетных семьях разводы случаются, конечно, этого нельзя отрицать, но намного, в десятки раз реже, чем в бездетных семьях. И, соответственно, аборт здесь вот как одна из основных причин, во-первых, бесплодия. Во-вторых, ведь совершенно понятно, что таким образом, ну, подрывается сама основа брака, потому что естественным следствием супружества является чадородие. И если вот из этой системы цепочки пропадает ребенок, то, в общем, классически в социологии семья, она признается семьей при единстве трех важных обстоятельств. Это супружество, родительство, родство. Но вот когда есть супружество, но нет родительства, даже когда есть родство, супружество, то, в общем, это называется уже не семьей, это называется семейной группой. И, собственно, конечно, такой союз, который начинается или продолжается даже, да, с уничтожения себе подобных, он, ну, чисто концептуально, он не может существовать долго. Либо он может существовать только с какими-то проблемами. Это и американские исследования. Просто там развита очень вот эта фамилистическая парадигма. Очень много исследований проводится на эту тему. И европейские тоже данные эмпирические показывают одно и то же, что те семьи, где был аборт, это крайне неустойчивые семьи.
То есть начинать надо с семьи?
Начинать надо, наверное, еще с того этапа, когда семья даже не планируется. То есть, наверное, где-то с детского садика, потому что очень все у нас запущено. И думать, что мы сейчас можем повлиять на мировоззрение тех людей, которые уже вступили в брак, это немножко наивно. Потому что у них за плечами уже собственный багаж какого-то своего отрицательного опыта, впрочем, не всегда, но и опыта их родителей и прародителей.
А как вы думаете, в чем причина разложения института брака?
Секуляризация. Потому что нет ни одного рационального мотива для того, чтобы рожать больше одного ребенка. В принципе, даже в рождении одного ребенка нет никаких рациональных мотивов. Потому что по определению появление на свет ребенка в семье или вне семьи — это однозначно какая-то жертвенность, какой-то альтруизм. То есть это дополнительные расходы. Это бессонные ночи, это переживания, это лишение себя в чем-то, например, там, в каких-то досуговых мероприятиях, к которым мы привыкли, и так далее, и так далее. Поэтому ни одна из моделей социальной политики, ни одна из форм политического устройства, ни одна из экономических моделей сегодня не может обеспечить вот эту заинтересованность родителя в том, чтобы стать родителем многократно.
Значит ли это, что в Соединенных Штатах люди более верующие, чем, допустим, в Европе?
Отчасти да, потому что они не пережили те гонения на церковь, которые были, например, у нас, это во-первых. А во-вторых, Европа очень многоликая. Если сравнивать, допустим, Штаты с Ирландией, то вряд ли, потому что в Ирландии ситуация получше, там больше практикующих католиков, но в целом во многих штатах и на средненациональном уровне все-таки религиозность у американцев присутствует, да. Ну, нельзя сказать, что там все идеально, тоже процесс секуляризации идет, и это видно. И во многом религиозное обновление американского общества, раз вы о нем спросили, оно обеспечивается десятками миллионов иммигрантов из Латинской Америки, где католические устои еще очень крепки, где уровень рождаемости, естественно, выше, и где в целом более традиционные устремления относительно брака и ряда вопросов биоэтики, включая суррогатное материнство, включая эвтаназию, аборты и так далее.
Известно, что, несмотря на все гонения на церковь в Советском Союзе, до определенного времени было большое количество многодетных семей. То есть люди, будучи атеистами, все равно рожали много. В чем здесь дело, как вы думаете?
Ну, я не думаю. Я просто знаю, что дело здесь исключительно в демографической инерции. Потому что отмирание нормы многодетности, оно происходит не сразу. Оно сначала переходит в среднюю детность. То есть многодетность классически – это 5 и более детей в демографии. По нашим законам это 3 и более детей. Хотя, с точки зрения науки, 3-детность, 4-детность – это, в общем, показатели, которые именуются средней детностью. И вот во время крушения репродуктивных норм, которые у нас исторически происходит вот как раз с приходом к власти коммунистов, оно проходит какие-то стадии. Это так же, как вот, например, машина перед тем, как остановиться, проходит какой-то тормозной путь. Вот эта инерционность, она и в репродуктивных нормах. Поэтому сначала перешли вот 7 детей в среднем по первой переписи населения в 1897 году до 3-4 детей там, в 50-е годы. Хотя это уже было не доминантой. Трехдетность еще сохранялась, четырехдетность уже постепенно уходила с исторической сцены. Ну и подошли вплотную к двухдетности с некоторым колебанием уже в 80-х. А сейчас у нас этот показатель колеблется от 1,5 до 1,7 ребенка. То есть весь вопрос здесь не в том, что советские граждане, да, наши соотечественники, они больше любили детей, а в том просто, что процесс разложения вот этого распада, он занимает какое-то время. Это как радиация, она не сразу поражает. Так же, как, допустим, алкоголизм. Ну, человек же после первой бутылки водки не получает цирроз печени. То есть надо пить очень долго, издеваться над собой. Господь ему долго дает шанс, так же, как и нам долгое время давал и до сих пор дает. Но все равно рано или поздно вот это возмездие, в том числе демографическое, оно приходит.
Как вы думаете, с такой тенденцией долго ли Европа будет оставаться голубоглазой и светловолосой? Или европейский континент заселит люди других рас?
Знаете, я не считаю голубоглазость и светловолосость чем-то исключительным, чем-то, вот, чем стоит гордиться или к чему стоит стремиться. Это не главная характеристика, на мой взгляд. Более того, светлые гены считаются рецессивными, то есть они так или иначе все время подавляются. Но проблема здесь в другом, в том, что Европа действительно отказалась от деторождения. Если у нас проблема в том, что мы фактически скатываемся от двухдетности к однодетности, ну, за исключением там ряда регионов российских, того же Северного Кавказа, где опять же происходят те же разрушительные тенденции, просто с некоторой временной задержкой. В Европе это усилено тем, что все больше и больше людей в принципе отказываются от деторождения. То есть вот движение child free, так называемая сознательная бездетность, позднее вступление в брак, которое далеко не всегда гарантирует родительство, и, в общем, не всегда его подразумевает. Ну и выбор альтернативных семье форм, в том числе однополых извращений. Вот это проблема современного Запада, в том числе Европы. И говорить о каком-то будущем не стоит. Уже с 2020-х годов планируется сокращение европейского населения. Это при колоссальной миграции. Это при том, что сегодня, попадая на улицы Парижа, или Берлина, или Рима, вам очень сложно увидеть европейские лица в классическом понимании. То есть очень много мигрантов из африканского континента, из стран арабского мира, в целом из Азии. Даже несмотря на это, Европа постепенно скатывается в пресловутую демографическую яму.
То есть скоро, может быть, не мы с вами, но наши дети, путешествуя по странам Западной Европы, будут видеть именно африканцев и азиатов больше, чем европейцев?
Ну, не знаю. Вот я, когда был в Париже в октябре прошлого года, мне именно так и показалось. В ряде районов особенно выражен этнический профиль региона. Но дело в том, что вот здесь к вопросу о самой конфликтогенности миграционного подхода, замещающего подхода. Потому что есть у нас такие идеологи, зараженные вирусом мигрантофилии, которые считают, что поскольку рождаемость в стране низкая, поскольку в перспективе население у нас будет сокращаться, необходимо сюда просто завозить массово мигрантов, таким образом мы проблему решим. Но При этом забывается очень важная вещь. Мы же здесь решаем не демографическую проблему, как таковую. Мы решаем проблему численности населения. Это совершенно разный аспект. И то же самое в Европе. То есть мигрантов-то они завезут и завозят. Но в итоге что получается? Что даже из стран, где наблюдается многодетная рождаемость, или среднедетная, там, в том же Марокко, мигранты, переезжая на европейский континент, практикуют постепенно, по крайней мере, уже во втором-третьем поколении, модель коренных жителей. То есть тоже становится на путь демографической деградации. И поэтому, приезжая в западные страны, мы, конечно, будем видеть людей, все больше и больше людей, не европейского типа, но даже эти люди, они, к сожалению, обречены на вымирание в европейских условиях.
Как вы думаете, наша страна повторит европейскую модель в этом смысле?
Она повторяет. Наша страна в этом плане, в каком смысле, законодатель моды. Потому что уже с 1965-66 годов у нас зафиксирован показатель рождаемости ниже порога замещения поколений. То есть ниже уровня воспроизводства. Ну, естественно, в таких странах, там Германия, Франция, это произошло еще раньше. Но говорить о том, что мы здесь как-то намного лучше Европы выглядим, я бы не стал. Другое дело, что сейчас, опять-таки, временно и немножко конъюнктурно, у нас показатели выше, чем в среднем по Европе даже. То есть, если там 1,6 ребенка, то у нас 1,73 даже. Ну, во-первых, эта разница несущественна. Во-вторых, носит такой колебательный характер. И в-третьих, что в Европе, что у нас не наблюдается вот тех значений рождаемости, которые необходимы просто для замещения поколений. Даже не для того, чтобы население росло, а просто для того, чтобы оно не сокращалось. Поэтому даже если у нас нынешние показатели сохранятся, в чем я не уверен, то это всего лишь замедлит темпы вымирания. Ни в коем случае не решит проблемы, потому что для этого необходимы принципиально другие решения.
Какие?
Необходим разворот, в принципе, всей государственной политики в сторону семьи. Необходима фамилизация как таковая. То есть не формирование отдельно взятой семейной политики, которая у нас никак не сформируется. Хотя сделано очень много полезного, важного и нужного вот именно за последний год. Это отрицать нельзя. Но все равно мы, в общем, повторяем те вещи, которые делались уже до нас в мировой практике. А в мировой практике, к сожалению, не делалось ничего, кроме попыток подкупа населения. А детей купить нельзя. Можно побудить людей создавать крепкие семьи и любить детей, но купить их как таковых нельзя, это нереально. Здесь, опять-таки, к вопросу рационализации. Мы упираемся в менталитет. А для воздействия на менталитет прежде всего необходимо подключать систему образования, причем не только со школьного уровня, с младших классов, но и с дошкольного. И систему, всю государственную машину средств массовой информации. Необходимо вводить понятие национальной демографической безопасности. Я считаю, что любая трансляция каких-либо критических форм поведения или любые деструктивные образы семьи, они как раз-таки бьют по этой национально-демографической безопасности. Если у нас президент совершенно правильно объявляет эталоном модель семьи с тремя детьми, то необходимо, чтобы, в общем, все общественные системы и подсистемы соответствовали этому эталону. То есть это ненормально, когда мы, допустим, в коммерческой рекламе, использующей образ семьи, встречаем там на 96% образ однодетной семьи. А из этого массива 56% это образ еще и семьи без отца. Проблема даже не в том, что транслируются вещи, разрушающие демографическое развитие, подрубающие его на корню, а в том, что телевидение создает эффект массового подражания. И постепенно мы идем к тому, что прежде всего молодежная аудитория, она эти вещи все заимствует. И не только малодетность, но и разводы, которые очень часто транслируются, причем с помощью лидеров мнений. Звезд там, да, людей очень выдающихся, знаменитых, которые выступают кумирами для, прежде всего, молодых людей. Здесь нет абсолютно никаких других решений, кроме как введение на законодательном уровне каких-то оградительных барьеров, каких-то все-таки позитивных шаблонов, которые впоследствии могли бы перенастроить нашу ментальность и вернуть ее к истокам. Для этого недостаточно провести там раз в десятилетие год семьи или выплачивать очень полезный многим семьям нужный материнский капитал. Нужен опять-таки разворот в сторону реанимации семьи, потому что из разрушенной ячейки очень сложно выжить ее функциональность в репродуктивном плане. Я думаю, что здесь необходимо работать по всем фронтам, и, конечно же, и в системе здравоохранения, потому что аборты, они в первую очередь связаны с этой системой, и менять концепцию градостроения в целом, потому что урбанизация – это тоже один из факторов снижения рождаемости в сельской местности или, скажем так, в загородной. Всегда рождаемость выше, и вообще сложно. Я не устаю это повторять. Мне кажется, что в этих наших серых многоэтажных бетонных коробках люди размножаются вопреки, а не благодаря условиям жизни. Причем, когда они выходят со своим малочисленным потомством гулять во двор, то там, как правило, если брать московские дворы, ну и в целом, наверное, российские города, там намного больше собак, наверное, других домашних животных, только не детей. И здесь надо возвращаться к каким-то вещам, которые свойственны вот именно, ну, нашему русскому духу, что ли. Очень сложно воспитывать в детях чувство патриотизма и семейности на асфальтной площадке. Это чувство, оно зарождается на собственной земле, которая передается от деда к отцу, от отца к сыну. И что сделала, кстати, советская власть в этом плане, когда пришла? Отменила право наследования, то есть убила мотивацию к тому, чтобы человек был хозяйственным, деятельным, ну и в том числе многодетным, потому что очень сложно в хрущевках наших было тоже как-то продолжать свой род. Я думаю, что эти меры можно еще очень долго перечислять, в том числе в экономической сфере. Я считаю, что необходимо, наоборот, стимулировать надомные формы занятости. То есть нам необходимо сделать семейную экономику, где бы материнский труд учитывался как педагогический, где бы отцовский труд, как это было на заводах Генри Форда, включал в себя семейный компонент. Я имею в виду число детей и других иждивенцев, родителей, которые находятся на содержании у конкретного работника. Вот это была бы справедливая семейная модель. Ну и, конечно же, в самой пенсионной формуле должен тоже быть заложен показатель детности, потому что у нас пенсионная система сегодня находится там в ужасном состоянии с более чем триллионным дефицитом в рублевом эквиваленте, но содержит нынешних пенсионеров, в общем, нынешние работники. И получаются такие трансферты поколений. Но зачем же привязываться к абстрактной схеме, когда абстрактные работники кормят абстрактных пенсионеров, когда все можно сделать проще и логичней и привязать вообще размер пенсионного пособия к числу детей конкретного человека? Это не значит, что тот, кто не имеет детей, особенно по медицинским причинам, обречен там на какое-то нищенское существование. Надо предусмотреть, конечно, чтобы каждый имел право там на определенные выплаты, но мне кажется, что любому человеку было бы интереснее финансировать своих родителей. И любому родителю в этом случае было бы важно, в том числе, родить, ну, не одного-двоих детей, а больше, чтобы получить при условиях достойного воспитания пенсию, ну, гораздо больше, чем, например, в случае одного ребенка.
Мне бы очень хотелось, чтобы ваши предложения услышали люди, от которых зависит их воплощение в жизнь.
А мы к этому идем. Дело в том, что я вот со всей ответственностью говорю вот моим ровесникам, мне 34 года будет, и мы можем на пенсию не рассчитывать. Не потому, что тогда будет плохая власть или потому, что она плохая сейчас, потому что мы сами в этом виноваты, и потому что, ну, есть какие-то закономерности демографические. То есть невозможно рассчитывать на обороноспособность страны и на пенсионное обеспечение, когда детей становится все меньше, 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 а пожилых граждан все больше, больше и больше. Это нонсенс. Это, ну, как говорится, unreal. Невозможно.
Большое спасибо, Игорь Иванович, за интересную беседу.
Спасибо вам.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был советник директора Российского института стратегических исследований, редактор сайта «Демография.нет», кандидат социологических наук Игорь Иванович Белобородов и редактор Илья Сергеев.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ – ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.